Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лукашэнка заявіў, што не выключае прыцягненне ўзброеных сілаў у выключных выпадках для навядзення канстытуцыйнага парадку. Беларускую мову называюць роднай 53% жыхароў Беларусі. Тэрмін расследавання ўсім абвінавачаным па справе аб непарадках 19 снежня працягнуты на 5 месяцаў.
Адразу пасля навінаў. У Менску 21 година, у студии Юрась Абушляков, добрый вечер, сегодня у свете. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил эскаляцию гвалту у Ливии и закликал улады этой краины неоткладно спынить уживание силы супрать демонстрантов. У понеделок у ливийской столицы Триполи протягивались сутычки помеж противниками Муаммара Каддафи и силами безпеки. Демонстранты подпалили шерох администрационных будинков, у приватности ураду краины и державных телекомпаний. Агентство Reuters, посылающееся на телеканал Аль-Джазира, поведомил, что самолеты войсково-поветренных силов обстреляли у вечера удельников протеста у Триполи. Как передает Аль-Джазира, у Ливии цалком отключили телефонную связь. Поведомляется, что другие величиною город Ливии, Бенгази, находится в основном под контролем демонстрантов. Поводле правоабарончай организации Human Rights Watch, за 5 дзён забурэнняў у Ливии загинули не менш як 230 человек. Ситуация у Ливии вымушает шэраг краінаў свету рабіць заходы для обороны своих грамадзянаў. Президент Йемену Али Абдулла Салих, отставки якога домагаются удельники акции протесту, заявил сегодня, что покине свою посаду только у выпадку поразы на выборах. Ранее Салих, які стоит на чале державы 32 годы, заявлял, что не будет балетоваться на новый термин на черговых выборах, что мают отбыться у 2013 годе.
Калі ёсць добрая воля ўсіх бакоў, праблемаў не будзе. Нават калі апазіцыя патрабуе пасады прэзідэнта, мы даму ёй гэтую пасаду, але я не думаю, што яны здолеюць хоць бы на працягу тыдня спраўляцца з прэзідэнцкімі абавязкамі.
Сказаў прэзідэнт Йемену, пратэсты з патрабаваннямі яго адстаўкі доўжацца ўжо другі тыдзень. Улады Бахрейну отменили стартовый этап чемпионату света по автогонках у класса машин Формулы-1 в связи с политической ситуацией в державе. Гонки мели початься 13 соковика. Сегодня близко 10 тысяч демонстрантов, в основном шииты, собрались на центральном пляце столицы краины Манамы и скандовали потребование об измене ураду. Сирот манифестантов каля 1500 наставников яны объявили про початок страйку. Оппозиция потребуя отставки ураду и обмежевания улады суннитской королевской династии. Генеральный прокурор Египту сегодня попросил заморозить замежные активы былого президента Хосни Мубарака. Абдель Махид Махмуд доручил министру замежных справ Египту связаться с представниками шэрагу краинов, каб домагчыся замороживания активов Мубарака, ягонай жонки, сынов и их жонок. Косовские парламентары приняли сегодня присягу праз 2 месяца после агульных выборов. Депутаты обрали часового президента Косова Якуба Красничи спикером парламенту. Найвышэйший законодавчий орган Косова близким часом выбера наступных президента и премьер-министра. Як чакается, теперешний премьер Хашим Тачи захавая свою посаду. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинов, сачайте за подеями так само у интернете. Свобода.орг.
У эфіры Радыё Свабода, ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Беларускую мову называюць роднай 53% жыхароў Беларусі. Тэрмін расследавання ўсім абвінавачаным па справе аб непарадках 19 снежня працягнуты на 5 месяцаў. Пра гэта неўзабаве ў нашай праграме, а зараз пра заяву кіраўніка Беларусі. Александр Лукашэнка не выключае прыцягнення ўзброеных сілаў для навядзення канстытуцыйнага парадку ў дзяржаве. Пра гэта ён заявіў, выступаючы перад вайскоўцамі інжынернай брыгады ўзброеных сілаў. Пра што сведчыць слова Лукашэнкі, якія функцыі павінна выконваць армія ў дзяржаве. Меркаванне адмыслоўцаў выслухаў Ігар Карней.
Былы міністр обороны Беларусі Павел Козлоўскі у словах кіраўніка краіны бачыць наступствы грамадскага абуджэння, якое адбываецца найперш у арабскім свеце. Але адпраўным пунктам, на яго думку, сталі падзеі падчас прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Як нагадвае генерал-палкоўнік у адстаўцы, Лукашэнка неаднаразова казаў, што супраць Беларусі была арганізаваная сапраўдная змова. Сёння Лукашэнка констатаваў, калі б сітуацыя павярнулася такім чынам, што ўзнікла б рэальная пагроза перавароту ў краіне, ён бы не спыніўся перад тым, каб выкарыстаць узброеныя сілы, гаворыць Павел Козлоўскі.
Ведь аналогіі какія-то праходзяць. Там диктатары па 30, па 40 лет. Так же считаецца диктатар единственный в Европе. Я думаю, это очень сильно будет Лукашенко. Тоже, конечно, заявлено по примеру Ливии, что ли, которая расстреляла сегодня уже полтысячи человек. Заявление это пользы не принесет ни Лукашенко, ни нам. Он готов это сделать, но это преступление. Где-то снится вот аналогичный сценарий, который прошли в Египте, в Тунисе. Сегодня дальше идут в Ливии. И это страх, я думаю, он беспокойно спит. Вот отсюда и такие заявления. Но армия не для этого предназначена в государстве. Она предназначена для защиты от внешних угроз. Это записано в Конституции. Это записано во всех документах, основополагающие. Завтра наверняка об этом скажут на торжественном собрании. Сегодня обкатывал, наверное, мысли. А завтра послушаем.
Александр Лукашенко так само заявил, что 19 снежня улада оборонила конституционный лад, добробыт и незалежность Беларуси. Поводле яго слов, беларускія грамадзяне з разуменнем паставіліся да дзеянняў улады і падтрымалі абраны шлях развіцця краіны. І яшчэ раз падкрэсліў, дзякуй Богу, не прыйшлося задзейнічаць узброеныя сілы. Зварот да тэмы узброеных сілаў каментуе генерал-майор у адстаўцы Валерый Фралоў.
Что можно сказать по заявлению Александра Григорьевича? Он заявит в любой повод все, что угодно. В данный момент важно ему, в общем-то, лично ему. И почему-то он думает, что это если все будет прекрасно, если он будет, и только он обережет конституционный строй. Ну, такая у него самоуверенность. Несколько лишняя.
В принципе, армия же она все-таки для таких внешних погроз.
Мы говорим, как два нормальных, здравомыслящих человека. Такой сберегатель нашей родины, нашей страны. Да есть кому сберечь и развивать, и двигать. Вот, можно. Но оно ни слова не возьми, когда тебя никто не трогает, ты не будешь заявлять. Ну зачем, если все спокойно, все разумно. Наверное, предполагается, наверное, какая-то озабоченность его чем-то. Чего уж.
Сказал в свободе генерал-майор у адстаўцы Валерый Фралоў. Официальные СМИ Беларуси вельми стипло поведомляют про падеи у арабском свете, охопленным паустаннями супраць мясцовых диктаторов. МЗС Беларуси официальные политики так само імкнуцца обминать гэтай падеи увагой, за выключением Александра Лукашенко, які публично выказался на гэтую тему. Про реакцию Менску на арабские революции поведомляет Валер Калиновский.
Про падзенне рэжымаў у Тунісе і Егіпце, драматычныя падзеі ў Лібіі, Бахрэйне, Йемене беларусы даведваюцца пераважна з замежных СМІ і інтэрнэту. Паўстанне лібійцаў супраць дыктатара Муамара Кадафі першы канал БТ сёння раніцай увогуле не заўважыў, хаця пажар у Эстоніі і паводку ў Польшчы згадаў. Прэсавая сакратарка Белтэлерадыёкампаніі Святлана Красоўская не бачыць тут ніякай рэдакцыйнай палітыкі.
Белтэлерадыёкампанія ў сваіх выпусках новостей, в сюжетах освещает все события, которые происходят в мире, как, скажем, положительные, так и не очень радостные и не очень радужные. Кроме того, оставляет за собой право формировать самим свою сетку вещания и выстраивать свои сюжеты, ну, таким образом, как считает нужным.
МЗС Беларуси с нагоды подей у арабском свете выступил с коротким комментаром своего прессового секретаря Андрея Савиных, цитую. МЗС Беларуси уважливо сочить за подеями у шергу краин Павночной Африки и Близкого Усходу – Тунис, Египет, Либия, Йемен, Бахрейн, Йордания. Мы выказываем надею на як найхудшейшее обновление стабильности у даденных краинах. Конец цитования. Першым з афіцыйных палітыкаў з разгорнутым каментаром пра падзеі ў гэтым рэгіёне выказаўся Александр Лукашэнка, які абвінаваціў Захаду тым, што той здрадзіў былым саюзнікам, кіраўнікам Егіпту і Тунісу і патурае ісламісцкім настроям.
Они кинули своих этих визави, кинули этих президентов и начали требовать демократии. Естественно, если бы весь мир, и особенно европейцы, американцы, выступили против исламизации излишней арабского Востока, если бы они против этой радикализации выступили, наверняка можно было этот пожар погасить. Но они этого не сделали.
Заява Александра Лукашенко комментуют и слухачи «Свободы».
Почула сегодня, как наш вождь очередной раз говорит «Мой народ». Я почую эту фразу, сразу вспоминаю, кто говорил постоянно эту фразу «мой народ». Мой народ постоянно говорил Муссолини, Франко, Гитлер, Сталин и теперь наш вождь. При любом удобном случае он говорит «мой народ». Я не могу понять, как это можно обогулять весь народ.
Лукашенко сказал недавно, вот, что сидят только уголовники, отсидевшие несколько сроков. Да я не понимаю, я голосовал за Ромашевского. Вот, так сколько он сроков отсидел, сколько отсидел Некляев, сколько отсидели его защитники, сколько отсидели все остальные авторитетные люди. Некляева я уважаю как поэта, писателя, потому что Лукашенко в Ришне ни одного слова не скажет и не сказал никогда. Поэтому я возмущен.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефону Минску 266-39-52.
266-39-52.
Телефануйте, а так само покидайте коментары на нашем сайте свобода.орг. Сегодня Виктор из Гомеля, наведник сайту «Свободы», пишет: «Кто б сумневался, что Лукашенко может пустить у ход войска? Гэта супрать своего народу. Сам ён казаў, коли свобода не помылилася. Хіба Лукашенко так боится своего народу, что звертается загадя за подтрымкой до войска? Так тяжко быть диктатором, не треба только забываться, что войска – гэта так само народ». Что думаете вы на гэты конт? Наш адрес свобода.орг. А антиурадовые протесты у Ливии у ночь на 21 лютого досягнули столицы краины Триполи. У сутышках демонстрантов силами безопасности и войском загинули больше 200 человек. Сайф Аль-Ислам, сын керовника Ливии Муамара Каддафи, заявил, что краине погрожает громадянская война, якая может подорвать ее экономику, опертую на экспорте нафты. Тему протягивая Ян Максимюк.
Демонстранты у Триполи подпалили несколько урадовых будинков, включно с сядзибой либийского парламенту. Поводле видоводцев, у протестовцев стреляло войско с кулеметов и снайперы на дахах. Гэтые донесения тяжко проверить, покольки все замежные репортеры были выдворены из Либии. Правоборончая организация Human Rights Watch заявила, что с 17 лютого, коли почалися протесты супрать 42-годового керования краиной Муамаром Каддафи, у Ливии загинули не меньше за 233 человеки. Минулой ночью на либийском телебачении со зворотом до народу выступил сын Муамара Каддафи, Сайф Аль-Ислам, який попередил либийцев об небезпеце громадянской войны.
Ливия – это не Египет. Она складается с племенов и кланов. Это не громадянские супольности с партиями и тому подобным. Это могло бы довести до громадянской войны, и мы повторили бы громадянскую войну 36-го года. Ливия – это не Тунис и не Египет. У Ливии есть нафта, якая объединяла всю Украину. Это была одна из главных причин уедности Ливии.
Сайф Аль-Ислам пообещал политические реформы и признал помылки полиции и войска. Сайф Аль-Ислам так само заперечил чуткам, что ягоны батька покинул Украину, кажучи, что Муамар Каддафи кируе битвой с Триполи. Реакция уладов на протесты у Ливии является самой жорсткой, коли взять под увагу хвалявання в арабском свете, якія почалися в Тунисе, а потом закранули Египет, Йемен, Альжир, Бахрейн. Аналитики связывают эту реакцию с большей, чем у других арабских краинах, ступенью репрессивности режиму Муамара Каддафи. Тунис и Египет – это все же были авторитарные режимы, а не тоталитарные. Режим Каддафи – амаль тоталитарный. От таких режимов вельми тяжко чакать неких внутренних изменов, сказал российской службе нашего радио аналитик-ориенталист Георгий Мирский. Сам факт, что разгорнулись такие подеи, что влада трашчит по всех швах, кажа об тем, что система, нават коли оцелее, хистается. И можно робить высновы. Коли так званая стабильность разбурается, махчимые самые неприглядные варианты. Громадянская война, исламисты и так далее. Ни до чего доброго стабильность, заснованная на авторитарном кировании, не приводит, кажа Георгий Мирский. Тем часом у Йемене протягиваются уличные протесты супраць президента Али Абдулла Салиха. Салих сегодня заявил, что пойдет в отставку только в вынику выборов. А у Бахрейне появился шанец на диалог помеж оппозицией и урадом.
Ян Максимюк. Як будуть розвиватися події у Лібії і у регіоні у випусках міжнародних новинок і на сайті «Свободи». Ви на хвилях Радіо «Свобода», тут Ганна Соус. Сьогодні у програмі. Олександр Лукашенко не виключає притягнення збройних сил у виключних випадках для наведення конституційного порядку. У господарчому праві адміністрації президента не виключають, що у будущині відмовиться від претензій у зв'язку зі стратами, які нанесли дому уряду удільники події 19 січня, коли правоохоронці компенсують гэтыя страти. Сьогодні 14 мільйонів рублів, собраних громадянами, були перелічені на рахунок установи. Термін расследування усім обвинувачаним по справе об непорядках 19 снежня протягнуты на 5 месяцев. А сегодня у Менску працует новый амбассадор Польши Лешек Шарепко. Министерство юстиции выключило со складу квалификационной комиссии о пытаниях адвокатской деятельности старшиню Менской коллегии адвокатов Александра Пыльченко. Сегодня в свете означают День родной мовы. По поводу перепису населения 2009 года белорусскую мову называют родной 53% жихаров Украины. Это на 20% меньше, чем подчас попереднего перепису 10-годовой давніни. Ви на хвалях свободи. Представник Головної господарчої управи адміністрації президента Дмитрий Лепіш не виключив, що у будучині заявить про адмову від претензій у сувязі со стратами, які нанесли дому ураду удільники подій 19 снежня, коли правоохоронці компенсують гэтыя страти. Сьогодні 14 мільйонів рублів, собраних громадянами, були перелічені на рахунок установи. Далей Олег Грузділович.
21 лютого група белорусских правоохоронцев состоялась с загадчиком юридичного отдела Головной господарчей управы администрации президента Дмитрием Лепішем, який подтримливал громадянский позов об компенсации стратов дому ураду на недавнем процессе над активистом «Говори правду» Василем Парфянковым. Правоохоронцы пропоновали за кошт собранных громадянами грошей компенсовать страты, якія нанесли удельники подеи 19 снежня будинку дому ураду. Это 14 миллионов рублей. Правоохоронцы Валентин Стефанович поведомил в «Свободе», что господар Лепіш дал обяцанне не падтрымліваць больш грамадзянскія пазовы аб кампенсацыі стратаў, калі 14 мільёнаў рублёў будуць пералічаныя на рахунак установы. Ужо ў першай палове дня грошы былі пералічаныя, паведаміў Валентин Стэфанович.
Па-іншаму я не зробіць. А што яму рабіць? У нас ёсць квітанцыя, копіі квітанцыі, дзе напісана, што ў пагашэнні ўшчерба па адрасу такому-то пералічаны такія-то грашовыя сумы. То есть завтра адвакатам гэтыя копіі будуць перададзены. І яны ў любым выпадку ў судзе іх заявяць.
У другой полове дня корреспонденту «Свободы» удалось дозвониться до Дмитрия Лепеша с Головной господарчей управы администрации президента.
Правоохоронцы кажут, что они оплатили уже этот рахунок за страты нанесенные, и что вы пообещали, что отмоетесь завтра на процессе от претензий. Вот так или нет?
Возможно.
Вы подтверждаете это, нет?
Сказал, возможно.
Возможно, еще решается. И еще питание, скажите, судье над Парфенговым, ему же так само же выставили 14 миллионов, так если эти деньги уже компенсованы вам, то с Парфенкова вы будете брать гроши или нет?
Донаткова брать не будем.
Нагадаю, завтра, 22 лютого, у московском суде Менску отбудется процесс над громадянами России Иваном Гапоновым и Артемом Бреусом. Их обвинувачивают в отделе о массовых непорядках 19 снежня, выником яких стало нанесение материальных стратов дому ураду. 19 лютого скончился термин попереднего расследования справ обвинувачных по этой справе. По воле границы у правоохранных органах, на которые посылается Интерфакс, термин расследования всем обвинувачным протянутый на 5 месяцев. При этом нават адвокатам про это еще ничего не поведомили, подтвердила жонка Миклая Статкевича Марина Адамович.
Сегодня мы с адвокатом сидели полдни, безумовно, не потратили, але никто ни слова адвокату не порешил, мы так сгодно сказать.
А коли в вашем выпадку адвокат был в последний раз бачил?
29-го, ничего не менялось.
Тады, с 29-го.
Так.
Это так само 29 снежня минулого года не было встречи с адвокатом у Сергея Марцелева, доверенной особы Миколая Статкевича. Про это поведомила бабуля вязня Зоя Яуменова. Назиральники меркуют, что Миколай Статкевич, худшее за все, по-ранейшему отмовляется контактовать со следчими. До речи, это так само, как и один из лидеров БХД Павел Северинец, поведомила мать вязня Татьяна.
Я просто ведаю, что Паша ж не супрацовничает с ними. Паша отмовился от показаний никаких, он не дает. Сказал, что с этим режимом он супрацовничать не будет. Это я сегодня разговаривала с Насточкой Положанкой. И она с доверенных границ это твердо ведает.
Наста Положанка поведомила сегодня Свободе, что до этого следчий не вернул ей паспорт, мобильный телефон и особистые речи. Нагадаю, Насту Положанку вызвали из тюрьмы КДБ под подписку про невыезд 17 лютого. Активистка Молодого фронта сказала, что мае намер завтра прийти на процесс над российцами Артемом Бреусом и Иваном Гапоновым.
Олег Грузділович, завтра «Свобода» буде вести онлайн-репортаж з залі суду. Наш адрес – свобода.org. А зараз про одну з наших вечорових передачів.
У конце минулого тыдня Александр Лукашенко вернулся в Сочи и выступил шерагом доволі важных заявов, у яких протягнул линию на погаршение отношений с Заходом. Ці спальвае беларускі кіраўнік усе масты ў адносінах Захадам, ці проста падымае стаўкі ў будучым палітычным гандлі з Еўропай? Ці будзе ўлада імкнуцца стварыць унутры Беларусі кішэнную кіраваную апазіцыю? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Эксперты за свабоды» адказваюць палітолог Юры Чаусаў і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Экспертыза свабоды пазней у нашай праграме. Сёння ў свеце адзначаюць дзень роднай мовы. Да гэтай даты прымеркаваная агульнанацыянальная дыктоўка, якую чацвёрты год у Беларусі праводзяць прадстаўнікі дэмакратычнай грамадскасці. Генеральная канферэнцыя ЮНЕСКА абвясціла 21 лютага міжнародным днём роднай мовы. Ён прымеркаваны да гадавіны гібелі 21 лютага 1952 году 5 студэнтаў, якія змагаліся за дзяржаўны статус мовы бангла ў Пакістане. Міжнародны дзень роднай мовы адзначаецца з 1999 года і мае на мэце захаванне лінгвістычнай разнастайнасці і шматмоўнай адукацыі. Тэму становішча беларускай мовы даследавала Галіна Абакунчык.
Паводле перапісу насельніцтва 2009 году беларускую мову называюць роднай 53% жыхароў краіны. Гэта на 20% менш, чым падчас папярэдняга перапісу 10-гадовай даўніны. Таксама на 14% паменела тых, хто заявіў, што дома стала размаўляе па-беларуску. Тым часам, сёлета ў Менску першы клас беларускамоўнай гімназіі нумар 23 з цяжкасцю змясціліся дзеці, чые бацькі пажадалі, каб іх малыя навучаліся па-беларуску. Адна з бацькоў, Хрысціна Вітушка, гэтак пракментавала статыстыку і штодзённасць.
Складана спрачацца. На вялікі жаль, усё менш застаецца спадчынных пародзістых беларусаў, якія размаўляюць па-беларуску, бо так рабілі заўсёды ў іх сям'і, і яны нават не разглядалі іншага варыянту. У той жа час усё больш становіцца людзей, якія выбіраюць мову свядома. У нашым класе сярод бацькоў некалькі банкаўскіх работнікаў, некалькі праграмістаў, у нас некалькі лекараў, у нас ёсць нават ветэран Міністэрства ўнутраных справаў. Я спадзяюся, што прыклад гэтых людзей павінен натхняць і астатніх, якія сапраўды маюць магчымасць абіраць любую самую лепшую школу для сваіх дзяцей і ў гэты час абіраюць менавіта беларускую гімназію.
Паводле афіцыйнай статыстыкі, сёння па-беларуску навучаюцца 18% школьнікаў краіны. Летась было 20. Найбольш імкліва скарачэнне беларускамоўнага навучання адбываецца ў Менску. Летась на роднай мове навучаліся 2,5% дзяцей, сёлета толькі 2. Прычым гэта ў школах, дзе беларуская мова захоўваецца толькі фармальна.
Галіна Бакунчык. Чаму многія беларусы не гавораць па-беларуску? З гарадзенскімі мінакамі гутарыў на гэтую тэму Сергей Астраўцоў.
Саўкі. Беларусы саўкі. Сувязь патеряна была з ВКЛ, калісьці Польша, Расія, русіфікацыя, паланізацыя. Ну, а цяпер наша ўлада антыбеларуска.
Адбілі ў людзей это жаданне, таму што двухмоўе, оно прыносіць свае такія некарысныя такія вынікі. Тут не можна сказаць, што толькі это кіраўнік здзекваецца, ці хто не. Мы самі з яе здзекуемся, мы не карыстаемся. Вызавіце вы зараз хуткую дапамогу як-небудзь па-беларуску. Цяжка будзе, павінна быць. Вядома, палітыка государства такая. Ды ўсіх людзей, мне здаецца, хто як сябе разумеецца як беларусы, мне так здаецца.
Таму што знаходзіцца пад прымусам несвабодны народ, рэжым такі, які не спрыяе развіццю беларускай мовы і культуры. Без адпаведнай, адданай інтарэсам нацыянальным дзяржавы, будучыні ў развіцці беларускай мовы і культуры няма. Пакуль што так, скептычны настрой аб Беларусі ва ўсім свеце існуе.
Может, не ўчылі беларускую мову? Много приезжих, много россиян, много поляков.
На мой погляд, тут одна такая причина у тем, что, по-перше, нема адукации по-белоруску, по-перше, высшейшей. Треба изменить вовле державную политику в Беларуси, тем лику экономичную и культурную. Ну, для этого треба изменить керовництво. Коли за 20 годов до этого не пришел наш так званый президент, то, я думаю, далее он до этого не придет вовле.
В школах очень мало преподается предметов. С самого детства детей не учат разговаривать на родном языке. Надо начинать с семьи, со школы, то есть с детского сада.
Думаю, что они просто стесняются размовлять на белорусской мове. Зачарованное коло. Вы знаете, что и начинать это треба с садков. Калисти это было... Я бывшая выхавательница, и калісьці это так было добра, и вы знаете, что дети ведали белорусскую мову, а потом еще як сера там закрылась, и все это пошло на спад.
Гэта было пытанне ў горадні, чаму многія беларусы не гавораць па-беларуску. Нагадаю, што сёння міжнародны дзень роднай мовы.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара». Першы юбілей адзначыла кнігарня «Унескладовая». Камерцыйнымі сакрэтамі з намі падзеліцца яе арт-дырэктар, пісьменнік Павел Касцюкевіч. У кнігарні «Свабоды» Хрысціна Лялько раскажа пра новую кнігу польскай паэткі, нобелеўскай лаўрэаткі Віславы Шымборскай у перакладзе на беларускую мову Ніны Мацяш.
Передача Михася Скоблы позднее в нашей программе. Вы на хвалях Радио Свобода. Отделы КДБ и милиции у регионах протягивают переслед демократичных активистов поводле криминальной справы о подеях 19 снежня в Менску. Список пытаний у следствия отрымливают из Менску. Подробязности у поведомлениях наших корреспондентов. Записал их Вячеслав Кулик.
На гэты час больш за 2 гадзіны знаходзіцца ў міліцыі была актывістка ініцыятыўнай групы Неклеева Вольга Піманова з Бабруйску. Тэму працягвае Андрэй Белагобаў.
19 снежня Вольгу Піманову затрымалі на плошчы Незалежнасці, адну з першых. Суткі яна правяла ў ізалятары на Акрэсціна, потым пакаралі штрафам у 30 базавых велічыняў. У актывісткі двое непаўналетніх дзяцей. Не застаюцца без увагі спецслужбаў і тыя актывісты, хто не ўдзельнічаў у акцыі пратэсту на плошчы Незалежнасці. На допыты ў КДБ у тым жа Бабруйску выклікаюць сяброў беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Іх віна ў тым, што яны перад прэзідэнцкімі выбарамі ездзілі да сваіх шведскіх аднапартыйцаў. Гаворыць Уладзімір Ільюшчанка. Ён стаў першым сацыял-дэмакратаў, каго дапыталі камітэтчыкі.
Там напісана ў павестцы беседа з пратаколам, ці сустрэчалі сілавыя структуры вас, з кем ехалі, на якім транспарце, з кем сустракаліся, якія былі семінары. Усё падобна расказваеш, когда партнёры па сацыял-дэмакратыі запрашаюць партнёру беларускіх. Гэта ўжо крымінал. Ловіць шпіёнаў.
Тым часам у Магілёві шматдзетная маці Наталя Шкадун дамагаецца ад начальніка ленінскага аддзелу міліцыі, каб спынілі пераслед ейнай непаўналетняй дачкі Ганны. 16 студзеня яны абедзве ўдзельнічалі ў акцыі салідарнасці з беларускімі палітвязнямі. Як сцвярджае спадарня Шкадун, 20 лютага невядомы, які назваўся супрацоўнікам райаддзелу міліцыі, праз тэлефон прапанаваў дачцы сустрэцца і пагутарыць пра акцыю.
Не разъяснение, если это действительно сотрудник милиции, почему он действовал с нарушением законодательства. Если это не сотрудник, найти лицо, которое беспокоит моего ребенка, и оградить от проблем. Ранее я участкового предупреждала, что дочка несовершеннолетняя, и, минуя меня, никакие действия не должны вообще проводиться.
Тлумачыць Натальна Шкадун.
Віцебшына, пра падзеі Браніслава Станкевіч.
Віцебскі дэмакратычны актывіст Алесь Галавань паведаміў свабоды, што позвы ў першамайскі РАУС на 22 лютага міліцыянты выпісалі ўсёй яго сям'і.
Бацькам былі дастаўлены позвы, выручаныя, ну як выручаныя, гэта ў кавычках, не выручаныя, адкінуты ў кватэру. Ну, супрацоўнік міліцыі нічога не прыдаўся, і ён усе гэтыя тры позвы проста ўзяў і перакінуў праз парог дома, не ўручыў у рукі, менавіта закінуў. Ну як так можна проста? Я проста гэта не разумею, нават па-чалавечаму. Людзі як бы чалавеку, інвалід другіх груп маёй маці так, я яго так вот тут кідаю, то проста яго па-скоцку.
Берасцейшчына. Супрацоўнікі міліцыі затрымалі ў Берасці актывістаў маладых дэмакратаў. Сярод затрыманых былі непаўналетнія, перадае Сергей Ягоров.
Затрыманне адбылося вечарам у мікрараёне Рэчыца ў Берасці. Маладзёнаў даставілі ў адзін з падфрункаў мікрараёна. Сябра аб'яднання «Маладыя дэмакраты» Іван Стасюк паведаміў свабодзе, што затрыманне адбылося практычна без падставаў.
Затрымалі яго і двух ягоных сябраў. Затрымалі без усякіх падставаў. Вопшу правілі без складання протаколу.
Сержук Алексеевич кажа, што міліцыянты даставілі іх у ленінскі РАУС Берасці, а тут маладзёнаў размясцілі ў наркалогію. Сябры затрыманых выклікалі бацькоў, якія забралі непаўнагадовых з РАУС. У заплечніка сержука былі інфармацыйныя ўлёткі, якія міліцыянты і канфіскавалі.
Прапаўляюць міліцыянт, які затрымліваў адной ўлёткі. Тобак ім нічога не паведамляюць, пра такого не складала. Проста ў іх, у заплечніка, знаходзіліся ўлёткі. І ўсё. Міліцыя паводзіць сябе нахабна, запугваюць.
Гарадзенщина. Маці Алеся Кіркевіча не ведае, як пачуваецца ў турме КДБ яе сын, удакладняе Міхал Карневіч.
Маці Алеся Кіркевіча, спадарыня Ларыса, кажа, што атрымала ліст ад Алеся ў суботу, але там нічога няма пра яго здароўе, бо ліст быў стары і недзе заляжаўся.
І то, што я пасылала яму ці выпіскі з медыцынскай картачкі, пока нікакого я ўведамлення не получила.
Турбуе спадарыню Ларысу таксама тое, што ніякіх звестак няма і ад адваката. З яе слоў, з адвакатам была дамова, што Після кожної зустрічі за лісом юрист буде телефонувати. Подруга Лариса впевнена, що з часу пред'явлення обвинувачення адвокат з їхнім сином не зустрікалася.
Гомельщина. Коли трьох десятків пікетів замовили громадські активісти цього регіону на знак солідарності з полізневоленими. Такі пікети мелися відбитися 23 лютого у Гомеля, Жлобіні, Світлогорську, Речиці, Добруші. Однак виконавчі комітети повсюль забороняють пікети солідарності. Говорить керівник Жлобінської районної організації партії «Лівих справедливий світ» Валер Рибченко. Він особисто подавав заяву у райвиконкам на проведення пікету солідарності.
Влади відмовляють на підставі того, що у кримінальному кодексі немає такого поняття політичний переслід. Насамреч, звісно, ми ж бачимо, що всюди знайдуть переслід, перетруси, затримання і так далі. Нам от тут над Парфянковим показав, що влади не спиняються і далі проводять політичний переслід громадян. Вони бояться усіляких акцій солідарності, масових зборів людей.
Валер Рибченко за Жлобіну. Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-білоруску.
З вашим ділом.
От 6 до 8 раніці.
От 6 вечора до полуночі у ефірі.
Завжди у інтернеті.
Свобода.орг. Ви на хвалях Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Сьогодні у програмі. Александр Лукашенко не выключает притягнение узброенных сил у выключенных выпадках для наведения конституционного парадку. У господарчего права администрации президента не выключают, что в будущем не отмовятся от претензий в связи со стратами, какие нанесли дому урада удельники подеи 19 снежня, коли правооборонцы компенсуют эти страты. Сегодня 14 миллионов рублей, собранные громадянами, были перелишены на рахунок установы. Термин расследования усім обвинувачаним по справе об непорядках 19 снежня протягнуты на 5 месяцев. От сегодня у Менску працует новый амбассадор Польши Лешек Шарепко. Министерство юстиции выключило со складу квалификационной комиссии о питаниях адвокатской деятельности старшиню Менской коллегии адвокатов Александра Пыльченку. Сегодня в свете означают День родной мовы. Поводле перепису насельництва 2009 года белорусскую мову называют родной 53% жыхароў Украины. Это на 20% меньше, чем под час попереднего перепису 10-годовой давнины.
З вами Віталій Циганков на черзі передача «Експертиза свободи». У конце минулого тыдня Александр Лукашенко вернулся с Сочи и выступил шерогом довольно важных заявок, где протягнул линию на бескомпромиссный конфликт и погоршение отношений с Заходом. Те спаливая белорусский керовник все мосты в отношениях с Заходом, те просто поднимая ставки в будущем политическом гандле с Европой. Те будет улада имкнуться створить внутри Беларуси кишенную керованную оппозицию. На этой да иншие пытания у передачи «Эксперты за свободой» отказывают политолог Юрий Чаусов и керовник аналитичных проектов компании «Белопан» Александр Класковский. Своими заявами Александр Лукашенко протягнул ту линию, якую он развивает в отношениях с Заходом после президентских выборов, линию на конфликт, на погаршение отношений. Плевать я хотел на все их не комментарии, это злые непристойные люди, с ними нельга не размовлять, не выбудовывать отношения, сказал керовник державы, маючи на вазе критичную реакцию Заходу на первый присуд удельнику площади. Что означают эти слова Александра Лукашенко? Ти он спаливает все мосты у отношениях с Заходом, ти просто поднимая ставки у будущем политичном гандле с Европой, и насколько рискованная такая политика? Александр, как вы лечите?
Ведаете, коли Лукашенко каже, что наплевать, это означает, что не наплевать. Многие ягоные публичные выказывания треба трактовать миновито по водле методу адзворотного. И у даденным выпадку мы бачим момент звыклый для его бравады. И он был у Сочи, отсутничал, и зараз треба насильництву показать, что мы ни перед кем гнуться не будем, никто нам не насилит, как любит казать официйный лид. Тому насамрэч не наплявать, тому что ўсё ж таки вот зараз такая фаза показальных репрессий идет, видовочно, и эксперты в один голос скажут, что так чи иначе потом треба будет зметать это побитое шкляння и починать ладить знов диалог с Заходом, тому что спотребятся гроши, инвестиции и гэтак далей. И вот глядите, свежий доказ, провели суд над парчанковым, это такой тестовый суд, миновито, как поглядеть, якая будет реакция Захода. И вот, бачу я свежее поведомление, что над остатними удельниками площади судов покуль что не будет, на 5 месяцев протягивают попереднее расследование. Это значит, миновито, что робится пауза для того, как поглядеть, чи Захад сказавши А, скажа Б, то бок, чи реализуя он свои погрозы санкций. И, до речи, миновито тому такая персона была с судимостью выбрана для первого суда, как трошки связать руки Заходу в этом сенсе. Тому я еще раз хочу подкреслить, что наоборот, зараз улада зандуя Глебу и хочет поглядеть, як себе будет поводить Заход.
Александр, чи можно сказать, что с такими своими резкими словами, и коли можно додать, то своими такими хамскими выказываниями про гомосексуальные меньшинства, Александр Лукашенко как раз миновито працует, что называется, на внутренний рынок, на белорусский электорат, то бок означает это, что на теперешний момент внутренняя политическая политика ему важнее, чем навык ты замежно-политичные выдатки, какие он несе в вынику своих выказываний.
Безумовно. Тому, что белорусское керавництво было наполохано вот этой навык вельми такой обмежеванной либерализации, ростом политической активности белорусов. И зараз головная задача, уже там международный имидж, это справа десятая. Покуль что треба вот загнать джина у пляшку, наполохать людей, узнять этот градус страху у громадства. И миновито таким чином працуя улада. А звыш того, тому что одними дручками, одними репрессиями это ж можно и перехватить. Треба тлумачить народу, что Захад вероломный, Захад подступный, а еще лепей, так бы мовить, перевести стрелки. И вот этот приклад, коли еще переведено на проблему сексуальной ориентации, он дейничает на ту участку громадства, якая не мая такой системной информации про потребования Захаду, и уличуючи, ведаете, вельми высокий узровень гомофобии у белорусской громадстве, вот такая выснова примитивная, дубовая, убивается у мозги, что ты вот там министры особные причапились до Беларуси, пристебались, грубо кажучи, до нашего керавництва. Не тому, что тут кепска с демократией, а тому, что у них, мягко кажут, некая не тая ориентация. Но это грубый, конечно, прием. Это прием абсолютно не дипломатичный, але он працуя во умовах неинформованности и вовле низкой политической культуры громадства.
Дякую, это было меркование Александра Класковского. Юрий Чаусов, коли ласка, протягните вот эту тему. Ти можно сказать, что Лукашенко рыхтуется до довольно долгой и холодной войны в отношениях с Заходом. Ти зараз ему важнее вернуть прихильников внутри Беларуси, вернуть свой электорат. Их это важнее, чем выдатки на международной арене.
Безумовно, сам формат протяглого интервью, комментариев по освобожденных питаниях, которые прогучали от керовника державы, это месседж внутриполитичный. То есть адресатом этих выказываний у президента является белорусское громадство, белорусский народ. Коли гандель относно политвязнев, соступок, взаимных соступок, правды пошнется, то он будет вестися не публичными выказываниями, а он будет вестися кулуарно, дипломатично, праз тих персонов, якія фактично самим Заходом и призначены в якости перемовщиков, то есть тих персонов, якія не включены у спис невыездных. Что дотычить критики на адрес заходних правооборонцев, особов, якія выказывали обурение надзвычай жорстким присудом в дочинении до першого осудженных по подеях 19-20 снежня, то, на мой погляд, тут мы бачим не гандель, а расстановку позиции у боков на передадні перемовного процесса относно взаимных соступок. Белорусский бок будет казать, трактуем этих особов как криминальных злочинцев, которые ожитевляли массовые беспорядки. Вы, Захад, трактуете их неверно. И, заходячи из этого, мы и будем вести перемовы. Таким чином, худшее за все, нас чекая довольно протяглый период взаимных обвинувачений, которые изменятся с тягом часу взаимными соступками, але соступки будут отбываться по выниках кулуарных перемог, а не по выниках вот таких громких заяв. Я думаю, что керовники белорусского режима были неприемно сдинглены той резкой реакцией относно присуда господара Парфенкова, потому что я думаю, что чекалась больше стриманная реакция, бо это все-таки не кандидат в президенты, не керавнік виборчого штабу, а здавалося б шараговий активіст з неким якби быцем би радикальним минулим. Але до гонору західніх назиральників і коментаторів тут якби вельми чітко були розставлені акценти, що гэта присуд політичний, гэта господар Парфенков з'являється політичним зняволеним, і відповідно білоруському режиму складання буде накидати ось гэта як тавро загвалтованих злочинців на власне кажучи політичних діячів.
Протяг дискусії у передачі «Експерти за свободи» слухайте після невеликої обвестки.
От початку веку Малятичі, де 300 жихаров, узрываються подіями, які мають розголос далеко за межами Кричувщини. 5 років тому, у часі моєї першої вандровки в вёску, залило дажджами м'ясовую школу, де зняли для ремонту дах, але не знайшли накрыть його 300 листов шиферу. Сёлета ж уже кримінальне тіні має ситуація з так званим соціальним домом. У Малятичі не проїжджайте, кажуть м'ясовые, хапає своїх безпрацовных і бомжов. Моє подорожжу в вёску Малятичі на Кричувщину.
З вами Віталь Циганков, і ми протягуємо передачу «Експертиза свободи». Чи буде білоруська влада імкнуться створити внутрі країни кишенну керовану опозицію? На гэтае питання відказують політолог Юрій Чаусов і керівник аналітичних проєктів компанії «Білопан» Олександр Класковський. Під час відказу на питання журналістів Олександр Лукашенко так само виказався про опозицію. Тут прогучало 2 тезиси. По-перше, Лукашенко заявив, що ось опозиція – це війна, і це вже нібито вбито у пам'яті білорусу. По-друге, Лукашенко сказав про можливість з'явлення конструктивної опозиції. Хоче опозиція конструктивна з'явитися, хай з'являється. Чи це звичайна риторика, такі виказування Олександр Лукашенко і раніше допускав, чи все-таки справді улада зараз розуміє, що їй варто створити нейку кишенну опозицію. Вона розуміє, що розмови на кухнях можуть в свій час виливатися на площі і треба випускати неяк пару. Чи виберуть когось із існуючих рухів для створення такої кишенної опозиції, чи будуть створити нейкі нові. Чи улада просто пустить гэта на самотек. Олександр, як ви лічите?
Однозначно можна сказати, що на самотек влада гэта не пустить. Гэта буде кіраваний процес. І зараз, я думаю, що неўзабаве, ось ми підходимо до того, що після гэтых бойових стоек почнуться некі закулісні перамови, почнеться гэтый політичний торг. І ось ближе не йде до парламентських виборів 2012 года, магчыма, якраз гэта питання актуалізується. І ось архітектори кіраваної опозиції возьмуться за свою справу. Уже раней Ярмошина казала старшиня ЦВК, что магчыма наступные выборы пойдут по партийных списам. Это симптом того, что недзе там на версии уже обмерковывался такий вариант. Натурально, есть уже готовый проект, так бы мовить, продукт глубокой заморозки. Это организация «Белая Русь», якую разгорнуть у партию вельми просто. Этого будет мало, тому я думаю, что шерах таких кераваных партий почнут створаться и певные процессы его по позиции, ось гэтыя расколы, які працягваюцца, гэты пошук ворагаў, здраднікаў, яны таму спрыяюць. Канцэптуальная крыза ў апазіцыі, я б так сказаў, таму што яна зараз падзялілася, умоўна кажучы, на згоднікаў і радыкалаў, такія ярлыкі, гэтыя дзве групы адна на другую навешваюць, і ось гэтая крыза якраз спрыяе таму, што ўлада можа вылучыць некіх, як яны кажуць, канструктыўных дзеячаў з гэтага ліку і пачаць афармляць варыянт, палітолагі нават тэрмін такі знайшлі, пуцінізацыя Білорусі, то бок кераваної демократії.
Юрій Чаусов, ось у нас недавно під час онлайну були кандидат президента Віталь Римашевський сказав, що об'єднуватися треба, але, мовляв, йому тяжко об'єднуватися з тими, хто не змагається з режимом, а з тими, хто фактично обіляє його і допомагає режиму. Наскільки, по-вашому, ось такий водоподіл буде розвиватися серед опозиційних демократичних сил і наскільки влада посприяє цьому?
Подел в белорусском громадстве на черное и белое, такий ось маніхейський світопогляд, те, хто за Лукашенко і те, хто за опозицію, умовно кажучи, це меседж, який транслюється разом, супольно, в один голос, як лідерами опозиції, так і керуючим режимом. Гэта тое, що вигодно діючому режиму, причому вигодно ободвум ягоним складникам. максимально узмацнить вот эту баррикаду, якая поделяя две частки белорусского громадства. Максимально спростить картину черное и белое. Только за Лукашенко, а значит, навод, коли ты оппозиционер и кажешь про максимальность диалогу, значит, ты такой же самый, как Лукашенко. Альбо бескомпромиссное змагання, война, гвалтовные радикальные методы борьбы. На диво комплементарные месседжи транслюются в этом выпадку особными лидерами оппозиции и белорусским керовником. Яны один одного дополняют. На самом деле, конечно, картина у громадства иншая. Картина у громадства больше складаная. И я бы звернул увагу на комментарии звычайных удельников той площади, якая была 19-20 снежня, які казали, что мы не за одного з кандидатов, не уподобали ніводнага, але мы за альтернативу. За альтернативу не гвалтовную, за альтернативу умеренную. Мне уявляется, что как раз таки повстанне некой силы, якая здольная разбурить вот эту черно-белую картину, это могло бы быть споделом для белорусского громадства. Бо отворотным выпадку, в межах вот этой дихотомии оппозиция, нас чекает еще шмат год и шмат выборчих циклов звыклой боротьбы, звыклого змагання, репрессий, перемогу с Заходом и снова змагання.
Вы слушали передачу «Экспертиза свободы». У дискуссии брали удел Юрий Чаусов и Александр Клавковский. Вел передачу Виталь Цыганков.
Вы на хвалях «Радио Свобода», тут Ганна Соус. Сегодня в программе. Александр Лукашенко не выключая протягнение узброенных сил у выключенных выпадках для наведения конституционного парадку. У господарчего праве администрации президента не выключают, что в будущем не отмовятся от претензий в связи со стратами, какие нанесли дому ураду удельники подеи 19 снежня, коли правооборонцы компенсуют эти страты. Сегодня 14 миллионов рублей, собранные громадянами, были перелишены на рахунок установы. Термин расследования всем обвинувачным по справе об непорядках 19 снежня протягнуты на 5 месяцев. А сегодня у Менску працует новый амбассадор Польши Лешек Шарепко. Министерство юстиции выключило со складу квалификационной комиссии о питаниях адвокатской деятельности старшиню Менской коллегии адвокатов Александра Пыльченко. Сегодня в свете означают День родной мовы. По поводу перепису населения 2009 года белорусскую мову называют родной 53% жихаров Украины. Это на 20% меньше, чем под час попереднего перепису 10-годовой давнины.
Радио «Свобода» гучить у вашей хате. В эфире «Дом литератора». При микрофоне у Менской студии Михач Скобла. И на початку познаёмлю вас со зместом передачи. Сполнился год из дня открытия у центра белорусской столицы книгарни «Унескладовая». С этой нагоды у нашей рубрицы «Сам на сам с часом» актуальное интервью с арт-директором книгарни письменником Паулом Костюкевичем. У книгарни «Свобода» Христина Лялько расскажет про новую книгу польской поэтки, нобелевской лауреатки Веславы Шимборской, а у другой части Дому литератора вас чекає сустреча с Валентиной Аксак и з ее оглядом вершов на свободу. Год тому у центре Менску отчинилася новая книгарня с незвычайной назвой «Унескладовая», якая поступово перетворилася у популярное место литературных сустречов. Сегодня у нас у гостях арт-директор книгарни, письменник и перекладчик Павел Костюкевич. Павел, витаю вас у Доме литератора. Один год для любой новой справы зусім не протяглый термин, але за этот час ваша книгарня стала ну просто знакомитой. Скажите, на какие кроки вам доводится идти, каб привабливать себе еще новых и новых наведников?
Мы завсёды глядим на недопрацовки, на недоробки. Тех, кто треба ведая, но мы бы хотели, каб ведали тех, кто мог бы ведать. Покуль что все ж таки это довольно в узкое коло, кто ходит до нас в книгарню, и вось мы зараз працуем над тем, каб про нас доведалися, як мага больше людей, те люди, которые могли бы отгорнуть белорусскую книжку и почитать ее, а не только те, которые уже любят белорусскую книжку. Робим всякие акции, робим всякие провокации. Вот недавно зробили провокацию такую, что Игорь Логвинов съезжает у Армению. Допомогла наша Нива. На самом деле это был голкипер Шахтера Бобруйского, по-моему, мне сдается, который съехал в Армению по контракте. Ну вот мы зробили такую обвестку, но это значительно повысило нашу наведывальность нашего живого журнала.
Ну вы больше так не полохайте в своих
клиентов. Скажите, как вы комплектуете свою книгарню? С кем больше працуете? С недержавными, с державными выдавецтвами? Те контактуете, но просто с авторами?
Ведайте по-всякому. И с державными, и не с державными, напрост с автором, альбо напрост с его агентом. По-всякому мы не обмежевываемся только некими выдавецтвами, не обмежуемся своими книжками уластного выдавецтва, выдавецтва Логвинов. Конечно, завсёды рады, коли до нас принесут и державную книжку, альбо каб это подходило под нашу концепцию. Концепцию белорусской книжки, альбо просто цікавой книжки. Один из критериев была якость.
А кто вызначает, а судьи кто, что эта книга якостная, а это не вельми?
Вызначаю я, вызначаю Игорь Логвинов, вызначают продавцы, якія кажуть, якія продажи, и у яких так само есть свой густ. Вызначают люди, у нас же публичное место, у нас постоянно приходят литераторы, постоянно гуртуются и постоянно раяць.
Вы заинтриговали наших слухачов словом «литературный агент». Скажите, неужо уже пришли часы, что и белорусские письменники, как во всем свете, мают своих литературных агентов?
Ну, ведаете, у нас люди не любят называться некими певными именами, но в принципе, фактично, как ты с человеком працуешь, ты бачишь, что это абсолютно литературный агент, только сам он себе, и он просит себе, как ты его не называл таким чином.
Але по сутности он таким является.
Так.
А какие книги користаются у вашей книгарни наибольшим попытом?
Книги по-белоруску. 80% у нас белорусских книжек, 70% книжек по-белоруску. Найбольш читают, ну вот мы недавно зарабили топ-лист по воде наших продажов. Ну, на первое место за 10-й год набрал Микаэль Ниеми, что цікаво, что наш сучасник и не белорус. Это шведский фин, який расповедая про дитячие свои пригоды, и вот он занял первое место. Найлепш купляют эту книжку. Ну, шмат людей приходят и купляют чисто книжки вельми интеллектуальные. Например, книжка Ольги Бабковой «И страхи, и цуды», что так само не может не тешить.
Павел, однойчи, будучи на поудне Франции, у Марсель, я зайшел в мясцовую книгарню, и что меня там уразило, так это то, что множество молодых людей сидели просто на подлозе и читали. Было навод складано пройти до потребной полиции. Си, нема у вас подобной практики? Коли человек не мая махчимости купить ту или иншую книгу, какие сегодня, ну, не танные, ти мая он махчимость здесь у вас там притулиться и почитать ее?
Ну, конечно, мы для этого зарабили килимовое покрытие, но зараз мы разумеем, что все-таки треба зважать на климат и на менталитет белорусов, что люди приходят в книгарню, и они больше скованные, что они больше соромеются, хотя, в принципе, у нас есть все махчимости сесть на подлогу, потому что у нас килимовое покрытие, и почитать книжку. Поставили креслы, все махчимости читать книжки, как это робится в замежных европейских краинах. Мы, конечно, не переследуем и коммерцийные меты, но мы хочем, как люди приходили и сидели. Минавито эффект присутности, как был, что это обжитое место.
Павел Ильич, я вспомнил, что Иван Бунин у дённиках писал, что один из самых счастливых приедов в своем житии он пережил тогда, когда жил в Полтаве и имел там свой невеличкий книжный гандаль. На шильде так и было написано «Книгарня Бунина». А как вы почуваете себе на посаде арт-директора книгарни У?
Ну, я думаю, что лепее, чем Бунин, потому что все податки платит уладальник Игорь Логвинов. Я все-таки споживаю плен. Мне достаются только сустречи с литераторами и проведение сустреч литературных, от яких только, ну, с большего приемности. Ну, может быть, головный боль.
Особливо любит вашу книгарню литературная молодь, хоть импрезы ваши, они для всех узростов и на разные темы. Прикладом одна из опошних книг Библиотеки Свободы, белорусская Атлантида Вячеслава Ракицкого, она так само презентовалась у вас. Вот вы сказали, что занимаетесь аккурат организацией этих импрезов. Что треба, как письменник смог зладить встречу с читачами у вашей книгарни? Что от его треба?
Позвонить в книгарню, либо позвонить мне, и мы домовимся. Заходьте у книгарню Логвинов, альбо у книгарню Унискладовая. Она находится по адресу проспект Незалежности, 37А. Это за домом «Подвиг народу у дворах».
Арт-директор книгарни «Унескладовая» Павел Костюкевич был гостем Дому литератора. При микрофоне Михася Скобла. Далее у нашей передачи «Книгарня свободы». У 1996 году вердикт Нобелевского комитета гучал незвычайно. Премия присуджалась польской поэтце Віславі Шимборской за поэзию, якая с ироничной докладностью раскрывала законы биологии и истории у человечем житті. Ці удалося гэтую непростую поэзию адекватно перестворить по-белорусски? Про это нам расскажет Христина Лялько, директор выдавецтва «Про Христо», где недавно побачил свет новый поэтичный сборник Шимборской у перекладе Нины Матяш.
С Гаспадарня Христина, вось ужо амаль 2 гады няма з намі Ніны Мацяж, а кнігі яе працягваюць выходзіць. Як гэты пераклад Веславы Шымборскай трапіў у ваша выдавецтва?
Гэты пераклад трапіў у наше выдавецтва незадоўга да Нінага адыходу ў вечнасць. Это быў 2008 год. Мы прачыталі, это была восень 2008 года, калі дакладней, чыталі гэты пераклад. Ён здаўся вельмі таленавітым. Вершы Веславы Шымборскай загучалі вельмі натуральна па-беларуску і захацелася натуральна выдаць гэтую кніжачку. Но, але як у нас бывае з нашай бядотаю, не было за што на пачатку. Пакуль шукаліся грошы, на жаль, Ніна адышла з гэтага свету. І нарэшце ўсё закончылася добра, былі знойдзены грошы на выданне і кніжка з'явілася.
Гэта ўже трэця кніга Веславы Шымборскай па-беларуску. Першая «Свет варты вяртання» выйшла яшчэ ў 1991 годзе. Другая «Хвіля» ў 2005. І вось яшчэ адна «Двукроп'я». Не кожнаму замежнаму класіку так пашанцавала з выданнем на Беларусі. Чым Веслава Шымборская сёння можа быць цікавая беларускаму чытачу?
Ведаеце, Міхась, мне здаецца, што паэзія Веславы Шымборскай не толькі на сённяшні час, яна як бы на ўсе часы. Ёсць такая паэзія, бывае такая паэзія, на шчасце, у нашым свеце, якая зразумелая ў любым часе і актуальная ў любым часе. І вось мне здаецца, што менавіта тыя экзістэнцыяльныя пытанні, якія Веслава Шымборская закранае ў сваёй паэзіі, тое, пра што яна гаворыць у сваіх вершах, яна гаворыць пра чалавека ў перспектыве яго існасці і над яго адзінотаю, тое, што блізкае кожнаму з нас, тое, што кожнага з нас кранае. Цікава, мне згадваецца, прачытала дзесьці у крытыкаў Веславы Шымборскай, у яе даследчыкаў яе творчасці, яны пішуць пра тое, што сваю трэцюю кнігу пасля ўзнагароджання Нобелеўскай прэміі пані Веслава назвала «Тутай». Тут. Але першапачаткова яна хацела яе назваць «Шчыгулы», «Падрабязнасці». І з такой іроніяй яна сказала, ну, я яе не назвала «Падрабязнасці», таму што уявіла, як нейкая пані Ікс гаворыць пану Ігрык. Ведаеш, я атрымаю ў руках падрабязнасці Веславы Шымборскай. Здавалася б, у такой глыбіннай, такой стрыманай паэткі ў яе вельмі шмат у той жа час такой тонкай вельмі іроніі. І гэта таксама вельмі прываблівае ў яе паэзіі.
Ведаю, спадарня Хрысціна, што вы выдатна ведаеце польскую мову і самі шмат перакладалі з яе. Як бы вы ацанілі пераклад, зроблены Нінай Мацяж?
Ну, ведаеце, Міхась, калі ісці ад агульнавядомай думкі, што дрэнны пераклад – гэта знішчаны, змарнаваны цуд, то добры пераклад – гэта захаваны, беражліва перададзены нам, чытачам, цуд іншамоўнай паэзіі. Так вось, мне здаецца, што ў гэтым выпадку Ніна Мацяж нам здолела перадаць менавіта гэты цуд паэзіі Веславы Шымборскай. Вось яна напісала ў сваёй прадмове да гэтай кніжачкі, што паэзія Веславы Шымборскай – гэта як бы эфект, стварае эфект калейдаскопа. У гэтым калейдаскопе менавіта відаць уся гэта экзістэнцыя чалавека. І Ніна здолела перадаць менавіта ўсе нюансы паэзіі Веславы Шымборскай, усю гэтую яе тонкасць, усе гэтыя паўтаны. Мы чытаем і адчуваем, што мы чытаем паэзію менавіта Веславы Шымборскай. У гэтым вот гэты цуд перададзенасці, цуд перакладу, які стварыла, здолела стварыць і падараваць нам Ніна Мацяж. Яна напісала, заканчваючы ту сваю прадмовачку, што «Двукроп'я» – гэта абяцанне працягу. І вось гэтая кніжка, я думаю, што яна сталася для нас абяцаннем працягу, дыялогу менавіта не толькі з Веславай Шымборскай, але і самой перакладчыцай нашай незабыўнай Нінай Мацяж.
Многія нашы выдаўцы, вельмі рэдка выдаючы замежных аўтараў, спасылаюцца на праблемы з аўтарскім правам. А як гэтую праблему палагодзілі вы?
Гэта не шараговая паэтка, гэта лаўрэат Нобелеўскай прэміі. А яшчэ трэба ведаць, што пані Веслава, яна вядзе такі стыль жыцця даволі закрыты. Яна ўвогуле вельмі рэдка дае інтэрв'ю, вельмі рэдка з'яўляецца на нейкіх выступленнях. Гэта ўжо пасля таго, як яна ў 96-м годзе стала лаўрэаткай Нобелеўскай прэміі, яна стала больш сустракацца з чытачамі. Тут ужо проста...
Яна жыве, здаецца, ў Кракаве.
У Кракаве. Гэта змушанасць ўжо была. Але ўвогуле яна чалавек такі вельмі закрыты. І таму нам было складана выйсці на пані Веславу, каб атрымаць гэты дазвол. Але незадоўга да сваёй смерці, літаральна ў апошнім сваім лісце, Ніна напісала мне такія маленечкі, паказала як бы такія ў лісце напрамачкі, праз каго можна выйсці на пані Веславу, таму што ў яе былі кантакты з гэтай паэткай, і менавіта из яе благословення Ніна перакладала яе вершы. Вось. І таму мы ішлі па гэтых сцяжынках, паказаных Нінаю, і дайшлі да пані Віславы, якая нам ласкава згадзілася даць гэтае права на выданне.
Гостей книгарни «Свободы» была Христина Лялько, директор выдавецтва «Про Христо», где недавно вышла у свет новая книга польской поэтки Веславы Шимборской у перекладе Нины Матяш. Вы слушаете «Дом литератора». Я, Михася Скобна, с вами развитваюся.
Шановные слухачи, наступные две годины от 22 до 24 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49 метров. Частоты 5840 и 5930 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.